у нас Олег Янковский. Напомню также наш пейджер 725-66-33, телефоны прямого эфира 783-90-25 и 783-90-26. Пока далеко не отходим мы от доктора Живаго, поскольку наши слушатели интересуются, когда Олег Янковский впервые прочитал роман, и помнит ли он свои первые ощущения от него.
Да, помню. Я не помню точно год какой, но когда запрещен был роман, вот я получил, знаете, от Петра Штейна, моего товарища, сына драматурга Штейна, режиссера Петра, мы дружны, и так он, сказать, поскольку он ближе к литературному миру, и он, значит, имел возможность рукописи давать. И я помню, что вот первое мое впечатление где-то там, ну, не под подушкой буквально, но при зажженной лампочке, ночнике я, значит, прочел тогда этот запрещенный роман, и уже Нобелевская премия, значит, была у Пастернака, и отказ от Нобелевской премии вокруг этого имени. Поэтому впечатление, значит, это усугублялось от этой ситуации такой странной. И выступление против Пастернака, наших, значит, соотечественников. Вот, поэтому это все как-то... Сейчас я не перечитывал роман. И даже не хотел перечитывать, потому что понимал, что сегодня... Что-то будет неинтересно, что-то будет неинтересно. Вот, а сценарий Арабова, вот, я перечитал, значит, с большим удовольствием. Вы понимаете разницу, да?
Безусловно. Что, да, да. Я, кстати, перечитала роман перед тем, как смотреть фильм.
Согласны со мной, что сегодня...
Я вообще не представляла, конечно, да. Но здесь еще это момент. Я вообще себе не представляла, как это можно все экранизировать, потому что то, что было до этого, это было совершенно все упрощено до уровня сюжета, вот то, что мы с вами вспоминали, и американские фильмы, и английские. А с другой стороны, безусловно, это проза поэта. И ее говорить... Там же диалоги совсем другие в романе. Не говоря уже про авторский текст.
Ну, согласен.
Да? И то, что сделал Арабов, он сделал невозможное практически. Он его не упростил, он его не под себя не подгреб, как житель Российской Федерации 2006 года, гражданин, да? Абсолютно. Он все смысловые акценты оставил, и даже мало этого. Он какие-то вещи, наоборот, укрупнил, какие-то очень важные, которые могут пролистаться.
Согласен да? с вами, да. С учетом уже нашего времени, он все это как человек тонкий, нравственный.
И с учетом нашего знания уже о том, что случилось, да, знаю, что мы пережили. Да, да. Это
вот,
очень
как
важно.
Говорится, большое или какое видится на расстоянии, да, ты определенно пересмотрел время. Это очень важно. И это в картине есть. Да.
И еще один вопрос по поводу, опять же, романа. Спрашивают вас, наши слушатели, как вы думаете, а почему все-таки он произвел такое впечатление на советскую власть? Что они там увидели?
Вы что сказали, когда мы с вами встретились?
Что выхода не оставляет никакого, выхода что это приговор, приговор.
Да, ну
и
можете
народу,
представить,
и
можете,
власти.
Да. Ну, да, выхода нет, я вот с вами не согласен. Но то, что приговор. Вот, и народу, какой мы, вот тут как, вопрос себе хочется задать, что же мы за народ? Такой. Вот. И времени, и, конечно, то, что вытворили с нами, значит, политики. Вот это все вместе, значит, как это выпустили этого джина из бутылки, что это такое, как это страшно. Вот. Поэтому вот эти должны мучить вопросы. А так, что безысходность нет, что-то все-таки исправляется в нашей с вами стране. Вот. Я какие-то вещи, какие-то положительные вижу, безусловно. Но так, чтобы опустились руки совсем и махнуть, нет, я тут принципиально не согласен.
Мы с вами еще эту тему не затрагивали, но она ведь тоже уже это классическая тема в этом романе, которая там есть, и об этом все литературоведы пишут, и читатели обсуждают. Это, не люблю вот это, оно уже такое общее место стало, но тем не менее, русская интеллигенция и власть, вот эти взаимоотношения, вот это... стремление не заметить, не увидеть, пропустить, спрятаться от этого, опять же, возвращаясь к Юрию Живаго, там же вот и это возмездие, которое он так требовал для Комаровского, он его сам получил за свое, да? За свой позор, за свое
это
молчание.
Сейчас вот сложный вопрос поднимается. Сложно. Кто революцию сделал?
Да.
Да? А какое количество интеллигенции помогло этому? Так что тут мы с вами не разберемся. Я вообще, так сказать, интеллигенция и политика – это очень такие вещи. Хотя, с другой стороны, пришедшие в политику великие умы, Сахаров...
Они ничего не изменили, Олег Иванович. Они как бы дали надежду, что когда-нибудь мы изменимся.
Ну, хотя бы надежду.
Через несколько поколений, что все-таки еще не все потеряно.
Да, так что, да. Так что это вопрос такой, что интеллигенция, делает она пользу в этих сложных процессах или, сказать, какой-то вред, это вопрос вопросов.
А вы не сможете на этот вопрос сами ответить?
Я вчера вышел вашего, слушал вашего шефа.
В программе в телевизионной.
Надо ли пересматривать
историю.
Историю, годы войны. И вот и на его позицию можно встать, и можно встать на позицию, сказать, людей, которые убедительно говорили, да подожди, ну не надо уже трогать это все, ну давайте как-то так уже. Тоже там есть какой-то смысл в этом, но так однозначно не ответишь на этот вопрос. Ну вообще мы должны знать все, конечно.
Ну вот, кстати, надо или не надо, то, что сделал фильм «Доктор Живаго» и сделает, он сказал «надо». Да, вот авторы этого фильма вместе с вами сказали, надо, надо говорить.
Но если
называть вещи своими
да,
именами.
Но если опускаются руки, вот так, то тогда, значит, мы не помощники. Вы согласны с вами?
Согласна.
Тогда мы не помощники, тогда мы сделали вредную картину.
Не знаю, мне кажется, что пока такие фильмы можно снимать, и на эту тему вообще говорить вслух, уже не все потеряно. Я уверена, что получите вы массу критики, и обсуждать будут в первую очередь, как это последнее время повелось, я уже на это обращала внимание не раз вот в наших программах, обсуждают не художественные достоинства или недостатки фильма, а идеи, которые в нем заложены. Я не знаю, хорошо это или плохо, но когда дело касается непосредственно нашей жизни, да, и нашего существования, нашей недавней истории, которая вот такая все равно, как такая рана незаживающая. Вы вспомните «Штрафбат», сколько вызвал споров фильм.
Хорошая
да?
картина.
Замечательный фильм.
Хорошая картина.
Вспомните «Дети Арбата», сколько вызвал споров фильм Андрея Шпая по Рыбакову.
Да.
Да? Да тот же «Мастер и Маргарита», который мы тоже тут с вами вспоминали. Да еще «Гибель империи» Владимира Хотиненко на Первом канале проходивший. И все обсуждается. Так или не так мы оцениваем историю? Так или не так? Вы же здесь тоже в этом фильме оцениваете историю.
Ну, это точка зрения субъективная, надо сказать, как-то так. Сразу поставить на свои места. Никто же не говорит, что это в последней инстанции mm-hmm. все, да? А это, значит, вот взгляд художника, если mm-hmm. интеллигенция помогает развитию, а это, безусловно, развитию художники помогают. Вот, и действительно, и лучший театр помог осознанию общества, да?
Угу.
И хороший кинематограф, хорошая литература, и хорошая живопись, хорошая музыка.
И Шут вот. Балакирев, между прочим.
И Шут Балакирев.
Который вы сегодня будете играть. Я надеюсь, вам не помешает, поможет сегодняшний разговор.
Может быть, да.
Ну, давайте, берите наушники. Пришло время отвечать на вопросы наших слушателей. Милости просим. Любой, конечно. Дорогие друзья, 783-90-25, 783-90-26. Олег Иванович Янковский здесь, в студии «Эхо Москвы». Милости просим. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
«Эхо Москвы»?
Да, пожалуйста.
Я хочу... Меня Георгий, Москва.
Да.
Я грузин. Я хочу Янковскому пожелать здоровья, всех благ, всего хорошего, чтобы у него в жизни душа радовалась. Мы его очень любим. И еще что хочу сказать. Чтобы такие вот... Чтобы правительство Российской Федерации поменялся. Да, этот народ, вот такие Янковские, вот такие прекрасные люди заслуживают... Других людей, чтобы руководили Россией.
То есть вы предлагаете...
Всех благ, обнимаю, целую.
Спасибо. Предлагает наш слушатель Георгий возглавить временное правительство Олега Янковского. Ну, не знаю, Янковский и политика, это вообще совместимые вещи. А были искушения в жизни?
Были. Мне предлагали там министром культуры быть России, да. Ну, и как-то я так день подумал об этом с семьями.
Пришел в ужас, да.
Отец, муж, что ты, подумай. Так что нет, нет, нет. Надо заниматься, может быть, тоже большая политика, заниматься честно своим делом. У нас даже сложился с вами сегодня какой-то разговор о последней моей работе. А впереди, надеюсь, тоже какие-то. А сегодня вечером пойду играть спектакль, от которого я от роли получаю удовольствие. Первого императора, тоже который непростой человек, с России такой натворил. С одной стороны, замечательный, с другой стороны. Вот. Но вот тоже так вот прикоснуться и через сколько прошло веков-то. Вот. Но тоже так обратиться взял, Господи, да помоги ты нам еще раз хотя бы вывернуться из этого положения. То, конечно, как-то все, что мы ощущаем, как-то в это в моих каких-то эмоциях этот крик в зрительный зал, он очень важный.
А может быть, действительно с нами нужно, как Петр Первый, вот не спрашивая, управлялся, так надо. И бороды сбривал, и кофе заставлял пить. Ну, я так говорю примитивно, да, если говорить по первому плану, поверхностному, но по сути-то так.
Сейчас договоримся до такого плохого совсем. У нас там еще много кто, значит, так. Ну, я с такой мощной, огромной, не мой, огромной страной руководить я не очень понимаю, как. Может быть, действительно, только так и надо.
Следующий звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста. Здрасте.
Я бы хотела поговорить насчет вот этого доктора Живаго. Я прочитала роман, то есть, вернее, сначала посмотрела фильм американский, мне понравился очень. И поэтому я прочитала роман. И роман мне не понравился. Вот сейчас мы посмотрим, значит, новый фильм, выходит сериал, да? Значит, мне хотелось бы сказать, что вот вы сейчас хвалили Арабова, сценариста. Это он сотоварищ Сокурова.
Да.
Да? Режиссера.
Да.
Вот у Сокурова был фильм «Телец». Я увидела там одну сцену, которая меня буквально возмутила. Когда там Ленин в Крупской, вот они там отдыхают, лежат. И вот съемка со стороны ног. Вот посмотрите, какие они некрасивые, как они плохо одеты и так далее. Фильм ужасно тенденциозный. Понимаете, ведь Крупская, она в молодости, она была красавица. Ленин, разве он хотел чего-то для себя лично? Пусть у него были ошибки, но ведь народ-то был доведен до скотского состояния при этом царе вашем великом.
Нашим,
кстати. Да, которого вы сейчас хвалите, превозносите на все корки.
Мы Петра Первого сейчас превозносим.
Не Петра, а Николая. Николая.
Николая.
Николая Второго.
Николая Второго канонизировала Русская Православная Церковь.
Кто-кто?
Николая Второго канонизировала Русская Православная Церковь.
Она как флюгер. Куда повернет, туда и наша церковь.
Как вас зовут, простите?
Татьяна.
То есть можно как бы резюмировать вашу речь, что вас...
Да,
вот
сразу. Вы сказали, ваш этот император, а это не ваш император был,
да,
включая Николая Второго. Значит, вы к истории такой совсем никакого отношения не имеете, там, генетически, памятью, никакой.
Нет, человек явно защищает, конечно, советскую страну. Ну, да, понятно, что у каждого свое отношение к своей истории. Вот наша слушательница считает, видимо, что это было самое светлое время в нашей исторической жизни. Но возвращаясь к
тому... Я только отвечу на вопрос, который был поставлен. Тогда вам тоже картина наша не понравится. Если вам понравился фильм американский, не понравился роман, вот, то, наверное, тут как-то его общего языка с нашей картиной, картиной размышления, вот, и своей точкой зрения ко времени, ко всему, что произошло с нами. Вот видите, я там не жил в то время, но говорю с нами, поскольку я причастен, хотя отношений тоже не имею, как можете догадаться, но к расстрелу царской семьи, которая сегодня стала, значит, святыми. Вот, но я, как вот совестливый человек, понимаю, что это, так сказать, нечеловеческое дело было, и я этим тоже, значит, мучаюсь.
Мы, кстати, живем в эпоху такой же шизофрении, абсолютного раздвоения личности, если говорить о личности как о государстве. А вот если мы говорим про Николая II, совершенно поразительная вещь, канонизирован, похоронен, да, вознесен в святые.
Вот
а генеральная прокуратура...
Первого императора сыграл, и, значит, последнего сыграл. Видите, как тут все складывается в моей жизни.
Ну, послушайте, а генеральная прокуратура отказала вот в праве называть Николая II жертвой политического режима. Понимаете? То есть это как бы случайная такая, кирпич полетел.
Вот так.
Случайная
смерть. Ну что же.
Да. Ну ладно, это мы отошли в сторону, но тем не менее звонок тоже важный. Тема понятна, которую затронула наша слушательница, ссылаясь вот на свое собственное отношение и мнение. Что можно, что нельзя, если мы говорим о реальных фигурах каких-то, если говорить в данном случае о фильме «Телец» Юрия Арабова. Вот здесь для вас есть какие-то законы, как для зрителя, скажем так?
Вот что, ну, что допустимо, вопрос, а что там, нет. Да, что допустимо, что нет. Ну, наверное, справедливо. Может, нужно было бы как-то тактичнее, там, значит, порванные чулки, да. Что-то такое. Хотя это, может быть, часто у наших, собираемся куда-то, у моей супруги рвутся колготки вдруг, и у вас, наверное, может, не заметить, наверное, да? Угу. Вот. Но это житейское дело, он хотел как-то такой, там теплая сцена такая, хотя он больной уже, и она...
Но там, кстати, есть женщина, любовь в этом фильме.
В этом есть тепло, я сказал, да, теплая сцена, там есть любовь, и она над ним, как над больным уже человеком. Вот, хотя, может, был тактичней, но картина и взгляд, хотя арабов и, значит, Сокур утверждает, что я не хотел конкретно Ленина, а вот человек в таком состоянии находится. Это мог быть ученый, это мог быть писатель, это мог быть... Но поскольку это связано, значит, со временем, он решил как-то рассмотреть вот эту личность. И последний кадр, когда вызывает Кремль Крупская, она убегает, он остается один. Мне кажется, замечательный кадр, где такие в глазах. И актер сыграл, я просто преклонил колено. Когда мы встретились после просмотра, я говорю, спасибо вам за этот кадр. Там вся такая трагедия, значит, человека. И это, так сказать, к этому может прийти, сказать, любой, это не обязательно политик только. Ну, Сокуру важно было на эту, с арабом поговорить на эту тему. Но план у мозгового актера, который исполняет роль, просто замечательный. Ну, длинный, долгий. И это, значит, вся прожитая жизнь в такой болезненной оценке. Мне кажется, это очень сильно.
Еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Добрый день, добрый. Геннадий.
Да, Геннадий.
У меня вопрос к коллегу Янковскому. Вот такой простенький вопрос. Как ему живется в этих временах лучше или в советских? Я про себя сразу могу сказать. Я в советские времена очень неплохо проживал, но не дай бог их обратно. Хотел бы от него услышать.
Тоже так однозначно я не отвечу. Спасибо за вопрос. Да, вы так сказали, проживал. Фраза такая, проживал одно, жить, значит, это другое немножко. Значит, я артист, и как-то мне советское время дало, во-первых, сказать, возможность. Я так был использован, востребован. Вот, и поэтому жаловаться я не могу. Я не определял. Было, наверное, трудно. Писателям запрещали, значит, режиссерам запрещали. Вот, артисту запрещать чего, когда если фильм был принят, ну и он выходил.
Ну почему? У нас же были артисты, которые достаточно тяжелые времена переживали. У нас же были, вы же тоже знаете, лучше меня, Олег Иванович, были черные списки на Мосфильме и на Ленфильме, на центральных киностудиях.
И да, было, и когда, был. Я говорю там, относительно себя, да, конечно, были.
Вот вам
да.
Повезло, скажите?
Ну, повезло, потом, сказать, был момент какой-то, когда Тарковский не вернулся, значит, и начал снимать «Жертвоприношение», то хотел, естественно, снимать. Как всегда, он Солоницын из картины в картину снимал, Гринько снимал. Ну, естественно, после «Ностальгии» он хотел, чтобы в «Жертвоприношении» играл я. Это главная роль.
А вас не выпустили тогда?
Не выпустили, да.
А чем мотивировали?
Что занят Янковский, даже, так сказать, я только потом об этом узнал от жены, от Ларисы, от жены тоже покойной. От жены Тарковского, что он добивался тебя, он сказал, нет, вроде от моего имени, говорю, Янковский занят, он не может сейчас сниматься. Так что как-то, естественно, меня это коснулось, вот, но испытание для любого художника, я себя так совсем уж не причисляю, я имею в виду автора, наверное, сегодняшний период тяжелый. Вот в борьбе что-то рождалось, в борьбе, значит, писали сценарии, их не пропускали, они лежали, потом к ним возвращались. Сегодня, когда все возможно, сценариев нет, литература молчит. Вот, а сначала было слово, и если нет хорошей литературы, хороших пьес, хороших сценариев современных, как это было в советское время, период там 60-е годы, 70-е, 80-е, просто сейчас наш пальцев не хватит на руках, чтобы, сказать, всех перечислить, какие были прекрасные. И тут же рождались, значит, театральные процессы, «Современник», «Таганка», «Эфрос», «БДТ» с Товстоногом, вот, в Грузии замечательные театры. Сегодня, конечно, тяжелый период, это испытание, но мы в пути, мы должны научиться вот в этих демократических, если у нас будет развиваться демократией дальше, мы не станем и не вернемся куда-то опять непонятно куда, вот, это будет развиваться, то мы должны, значит, исследовать общечеловеческие вещи, как мир исследует. Вот, хотя сейчас все переживают кризис, и Италия, и Франция, имеется в виду такой мир художественный, да, и не могу сказать, чтобы там в Америке, что касается, ну, мюзикл, они делают хорошо, а что касается какого-то такого психологического, интересного.
А вот посмотрите, какую дрянь сейчас играют американские звезды в кино. Вот актеры, перед которыми мы преклонялись, да, да, и ваши коллеги, и друзья в том числе.
Да, да, и Де Ниро, я завел руками, думаю, зачем тебе? Вот, и Аль Пачино, и Хоффман, и вот. Так что, хотя есть какие-то победы, безусловно, но так назвать, сказать, в плане художественных открытий, ну, допустим, «Схватка», картина с Де Ниро и с Аль Пачино, ну, замечательно, сделал по этим, в этом жанре, но так, по большому счету, она просто, так сказать, это индустрия, хорошо сделанная. Но хочется видеть, чтобы, как Николсон в «Кукушке» что-то сделал такое. Да. Хочется видеть Де Ниро, который сделал там в ряде картин замечательных открытий и так далее. Вот, сегодня такого нет, таких потрясений. Это какое-то общее состояние, мы, наверное, списываем как начало века, как ранняя весна, или там, вот, как ранняя весна, зарождается, зарождается.
Надо это пережить.
Пережить, конечно, потому что все мы же живое, все мы же тоже люди живые, и рождаются процессы, и будет какой-то, в какой стране, не знаю, но я все думаю, что как начало каждого века, 19-й, 20-й, 21-й тоже за Россией, это, я в это верю, безусловно, что у нас какой-то будет такой взрыв какой-то, обязательно.
А театру в этом смысле легче или труднее сегодня, чем кинематограф?
Сейчас театру труднее. Был период, когда кинематограф был, то есть сознанием дела обращайтесь, я руководил, значит, кинотавром, вот, и все эти процессы видел, ужасался, да. что делает, что снимают.
А начиналось-то, вот, когда «Кинотавр», кстати, вспомните, там нечего было выбирать.
Выбирать,
там пять фильмов в год, вот они все пять и здесь и сидят.
Понятно,
на «Кинотавре».
Да. А потом был следующий фильм, как 400 картин, значит, и одна другой страшнее, значит. Вот. И сейчас кинематограф встает на ноги. Это безусловно. Встает на ноги. Вот. А что касается театра, в отсутствии, вы посмотрите, Островский в одном театре, в другом, в третьем, в четвертом.
Шекспир, Чехов.
Шекспир, здесь, здесь, здесь. Чехов, тут, тут, тут. Это ведь нет хорошей жизни. Хотя все, автор-то замечательный, их надо ставить, безусловно. Но это отсутствие современной пьесы, это, конечно, очень мешает театру.
А как вы думаете, почему? Потому что как бы нет талантливых людей, не знаю. Или, может быть, потому что еще трудно сформулировать свои отношения со временем.
Наверное. Вот я говорю, это процесс, который вот сегодня, как долго еще он будет продолжаться, но это такой тяжелый процесс. Нет художнической идеи. Идеи. И поэтому вроде по заказу... Коля, напиши сценарий. А про что ты хочешь? Ну, если я бы знал, я бы тебя обращал, что ли, про что я хочу. Вот. А вот в 70-е годы не говорили, значит, авторы, они просто приносили. Принес, я не знаю, сумку пьес «Вампилов» из Иркутска. И все обалдели. Пьес 15. Он писал, 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 значит. Это. Потом приехал в Москву к Олегу Николаевичу там. И все обалдели. Вот она.
Или Володин.
Или Володин там.
Или Петрушевская.
Да, да, Петрушевская. Она не спрашивала, про что написать пьесу. Она «Три девушки в голубом» написала замечательную пьесу.
Кстати,
сейчас тоже молчит, потому что тут нет идеи.
Кстати, я бы и Гельмана вспомнила, который в свое время был просто вот революцией в драматургии.
Да, Розов, Арбузов какой замечательный. Сейчас перечитываешь его пьесу. Да. Вот. Так что вот это, наверное, куда-то муж в сторону опять пошли.
Да, заворчали.
Забубнили, да. Нет, ну, будем надеяться, да. Вопрос был такой серьезный, когда лучше было. Так что, с одной стороны, лучше, но сложности, безусловно, есть.
Вот и Горина, кстати, вот тоже мне не хватает, да, скажите?
Очень.
Вот просто, вот дыра такая вот на этом месте. Потому что он делал тоже невозможное. Настолько вот чувствовал вот время человека. Это талант, конечно, вот дается. Мы должны уже заканчивать, Олег Иванович, к сожалению. Да, вот вы так все спешили, вы все хотели, чтобы скорее все кончилось. Все кончилось.
Все кончилось.
Я вас отпускаю.
Да.
Я желаю вам удачи. Я надеюсь, что сегодня у вас будет хорошее настроение на спектакле.
Спасибо.
Спасибо вам большое. И еще раз напоминаю нашим слушателям, что 10 числа... никто меня не просил, никакой канал НТВ со мной договор не заключал. Поверьте мне, родные мои. Я вот по зову сердца я посмотрела кино, и мне очень хочется, чтобы вы его посмотрели.
Я думаю, что это действительно...
Да.
Ну, смотреть никто не заставлял смотреть «Идиот». Вот, Достоевского, «Собачье сердце», никто
Ну, скажем, что мы с вами еще сегодня вспоминали? «Казус Кукоцкого» сейчас где прошел, замечательная работа Юрия Грымова.
Так что, когда хорошее произведение, тут как естественно будут смотреть.
Да.
И «Мастер и Маргариту» смотрели.
Да, да. Так что смотрите, а потом мы обязательно обсудим. Но мы уж обсуждать мы будем уже без артистов и без режиссера. Обсуждать мы любим без участников процесса.
С критиками. С критиками. Ну, давайте.
Но я буду защищать, буду стоять вот как скала, обещаю вам, Олег Иванович. Спасибо вам большое. Удачи.